Тиберий Гракх потряс государственный строй. Но каких строгих правил, какого красноречия, какого достоинства был этот муж? Он ни в чем не изменил выдающейся и замечательной доблести своего отца и своего деда. Публия Африканского, если не говорить о том, что он отпал от сената. За ним последовал Гай Гракх. Каким умом, каким красноречием, какой силой, какой убедительностью слов отличался он? Правда, честные люди огорчались тем, что эти столь великие достоинства не были направлены на осуществление лучших намерений и стремлений. Сам Луций Сатурнин был таким необузданным и едва ли не одержимым человеком, что стал выдающимся деятелем, умевшим взволновать и воспламенить людей неопытных. Стоит ли мне говорить о Сульпиции? Он выступал так убедительно, так приятно, так кратко, что мог достигать своей речью и того, что благоразумные люди впадали в заблуждение, и того, что у честных людей появлялись менее честные взгляды. Спорить и изо дня в день сражаться с этими людьми за благо Отечества было, правда, трудно для тех, кто тогда управлял государством, но трудности эти все же были в какой-то мере достойными. Бессмертные боги, а этот человек, о котором я и сам теперь говорю так много, что он такое, чего он стоит? Есть ли в нем хоть что-нибудь такое, чтобы наше огромное государство, если бы оно пало, да сохранят нас боги от этого, могло чувствовать, что оно сражено рукой мужа? После смерти отца он предоставил свою раннюю юность похоти богатых фигляров. Удовлетворив их распущенность, он дома погряз в блуде и кровосмешении. Затем, уже возмужав, он отправился в провинцию и поступил на военную службу. А там, претерпев надругательство от пиратов, удовлетворил похоть даже киликийцев и варваров. Потом, гнусным преступлением вызвав беспорядки в войске Луция Лукула, бежал оттуда и в Риме вскоре после своего приезда вступил в сговор со своими родичами и о том, что не станет привлекать их к суду, а у Кателины взял деньги за позорнейшую преварикацию. Затем он отправился с Муреной в провинцию Галлию, где составлял завещание от имени умерших. Убивал малолетних, вступал в многочисленные противозаконные соглашения и преступные сообщества. Как только он возвратился оттуда, он собрал в свою пользу все необычайно богатые и обильные доходы с поля. Причем он, сторонник народа, бесчестнейшим образом обманул народ. И он же, милосердный человек, в своем доме сам предал мучительной смерти раздатчиков из всех триб. Началась памятная нам квестура, роковая для государства, для священнодействий, для религиозных запретов, для вашего авторитета, для уголовного суда. За время ее он оскорбил богов и людей. Совесть, стыдливость, авторитет сената, право, писанное и неписанное, законы, правосудие. И все это было для него ступенью. О злосчастные времена и наши нелепые раздоры. Именно это было для Публия Клодия первой ступенью государственной деятельности. Это позволило ему кичиться благоволением народа и открыло путь к возвышению. Ведь у Тиберия Гракха всеобщее недовольство Нумантинским договором, в заключении которого он участвовал как квестор консула Гая Манцина, и суровость, проявленная сенатом при расторжении этого договора, вызвали раздражение и страх, что и заставило этого храброго и славного мужа изменить строгим воззрением своих отцов. А Гай Гракх, смерть брата, чувство долга, скорбь и великодушие подвигли его на мщение за родную кровь. Сатурнин, как мы знаем, сделался сторонником народа, оскорбленный тем, что во время дороговизны хлеба сенат отстранил его, квестора, от дела снабжения зерном, которым он тогда ведал, и поручил это дело Марку Скавру. Сульпиция, из наилучших побуждений, противодействовавшего Гаю Юлию, который незаконно домогался консульства, веяние благосклонности народа увлекло дальше, чем сам Сульпиций хотел. У всех этих людей было основание, почему они так поступали. Несправедливое, ибо ни у кого не может быть справедливого основания вредить государству. Но все же важное и связанное с некоторым чувством обиды, приличествующим мужу. Что же касается Публия Клодия, то он, носивший раньше платье шафранского цвета, митру, женские сандалии, пурпурные повязочки и нагрудник от псалтерия, от гнусности, от разврата неожиданно сделался сторонником народа. Если бы женщины не застали его в таком наряде, если бы рабыни из милости не выпустили его оттуда, куда ему нельзя было входить, то сторонника народа был бы лишен римский народ. Государство было бы лишено такого гражданина. Из-за наших бессмысленных раздоров, от которых бессмертные боги и предостерегают нас недавними знамениями, из числа патрициев был выхвачен один человек, которому нельзя было стать народным трибуном. Годом ранее этому весьма резко и единодушно воспротивились и брат этого человека, Метел, и весь сенат, в котором даже в ту пору, при первоприсутствующем гнее Помпея, также высказавшем свое мнение, еще господствовало согласие. Но когда в среде оптиматов начались раздоры, от которых нас теперь предостерегают, все изменилось и пришло в смятение. Тогда и произошло то, чего, будучи консулом, не допустил брат Клодия, чему воспрепятствовал его свояк и сотоварищ, знаменитейший муж, в свое время оградивший его от судебного преследования. Во время распри между первыми людьми государства это сделал тот консул, которому следовало быть злейшим недругом Клодия, но который оправдывал свой поступок желанием того человека, чье влияние ни у кого не могло вызывать недовольство. В государство был брошен факел, мерзкий и несущий несчастье. Метили в ваш авторитет, а достоинство важнейших сословий, в согласии между всеми честными людьми, словом, в весь государственный строй, несомненно, метили именно в это, когда страшный пожар этих памятных нам времен направляли против меня, раскрывшего все эти дела. Я принял огонь на себя. Один я вспыхнул, защищая Отечество, но так, что вы, тоже окруженные пламенем, видели, что я, ради вашего спасения, первый пострадал и был окутан дымом. Все еще не успокаивались раздоры, а ненависть к тем, кто, по общему мнению, меня защищал, даже возрастала. Тогда, по предложению этих людей, по почину Помпея, который не только своим влиянием, но и просьбами побудил Италию, жаждавшую видеть меня, побудил вас, требовавших меня и римский народ, тосковавший по мне, добиваться моего восстановления в правах, и вот я возвращен из изгнания. Пусть, наконец, прекратятся раздоры. Успокоимся после продолжительных разногласий, но нет. Этого нам не позволяет все тот же губитель. Он сзывает народные сходки, мутит и волнует, продается то той, то этой стороне. Однако люди, если Клодий их похвалит, не слишком ценят эти похвалы. Они радуются скорее тому, что Клодий порицает тех, кого они не любят. Впрочем, Клодий меня ничуть не удивляет. На что другое он способен? Я удивляюсь поведению мудрейших и достойнейших людей. Во-первых, тому, что они терпят, чтобы каждого прославленного человека с многочисленными величайшими заслугами перед государством своими выкриками оскорблял гнуснейший человек. Во-вторых, их мнению, будто чья-либо слава и достоинство могут быть унижены злоречием со стороны отъявленного негодяя. Именно это менее всего служит им к чести. Наконец, тому, что они не чувствуют, правда, они это, как все-таки кажется, уже подозревают, что бешеные и бурные нападки Публия Клодия могут обратиться против них самих. а из-за этого уж очень сильного разлада между теми и другими в тело государства вонзились копья, которые я, пока они вонзались только в мое тело, еще мог терпеть, хотя и с трудом. Если бы Клодий не предоставил себя сначала в распоряжение тех людей, которых считал порвавшими с вами, если бы он, прекрасный советчик, не превозносил их до небес своими похвалами, если бы он не угрожал ввести войско Гая Цезаря, насчет него он пытался нас обмануть, но его никто не опровергал. Если бы он, повторяю, не угрожал ввести в Курию это войско с враждебными целями, если бы он не вопил, что действует с помощью Гнея Помпея по совету Марка Краса, и если бы он не утверждал, что консулы с ним объединились, в одном этом он не лгал, то разве он мог бы столь жестоко мучить меня, столь преступно терзать государство? Увидев, что вы снова вздохнули свободно, избавившись от страха резни, что ваш авторитет снова всплывает из пучины рабства, что оживают память и тоска по мне, он вдруг начал лживейшим образом продаваться вам. Тогда он стал утверждать и здесь, и на народных сходках, что Юлиевы законы изданы вопреки Авспициям. В числе этих законов был и тот куриатский закон, который послужил основанием для всего его трибуната. Этого он не видел, ослепленный своим безумием. На сходках он предоставлял слово храбрейшему мужу Марку Бибулу. Он спрашивал его, всегда ли наблюдал тот за небесными знамениями, в то время, когда Гай Цезарь предлагал законы. Бибул отвечал, что он за небесными знамениями наблюдал. Он спрашивал Авгуров, правильно ли было проведено то, что было проведено таким образом. Они отвечали, что неправильно. К нему необычайно благоволили некоторые честные мужи, оказавшие мне величайшие услуги, но, полагаю, не знавшие о его бешенстве. Он пошел дальше. Начал нападать даже на Гнея Помпея, вдохновителя его замыслов, как он обычно заявлял. Кое с кем он пытался завязать хорошие отношения. Этот человек был тогда, очевидно, увлечен надеждой на то, что он, путем неслыханного преступления, опорочивший усмирителя междоусобной войны, носившего тогу, сможет нанести удар даже знаменитейшему мужу, победителю в войнах с внешними врагами. Тогда-то в храме Кастора и был захвачен тот преступный кинжал, едва не погубивший нашей державы. Тогда тот человек, для которого ни один вражеский город не оставался запертым в течение продолжительного времени, который силой и доблестью всегда преодолевал все теснины, встречавшиеся на его пути, все городские стены, как бы высоки они ни были, сам оказался осажденным в своем доме и решением и поведением своим, избавив меня от обвинений в трусости, которые попрекают меня некоторые неискушенные люди. Ибо если для Гнея Помпея, мужа храбрейшего из всех, когда-либо существовавших, было скорее несчастьем, чем позором, не видеть света, пока Публий Клодий был народным трибуном, не появляться на людях, терпеть его угрозы, когда Клодий говорил на сходках о своем намерении построить в Каринах другой портик, который соответствовал бы портику на Палатине, то для меня покинуть свой дом, чтобы предаваться скорби на положении частного лица, несомненно, было тяжко, но покинуть его ради блага государства было поступком славным. Итак, вы видите, что губительные раздоры среди оптиматов возвращают силы человеку, давно уже и по его собственной вине, поверженному и распростертому на земле, человеку, чье бешенство в его начале было поддержано несогласиями тех, которые, как тогда казалось, отвернулись от вас. А дальнейшие действия Клодия уже к концу его трибуната и даже после него нашли себе защитников в лице хулителей и противников тех людей. Они воспротивились тому, чтобы губитель государства был из него удален, даже тому, чтобы он был привлечен к суду, и даже тому, чтобы он оказался частным лицом. Неужели кто-нибудь из честнейших мужей мог согревать на своей груди и лелеять эту ядовитую и зловредную змею? каким его одолжением были они обмануты. «Мы хотим, — говорят они, — чтобы был человек, который мог бы на народной сходке уменьшить влияние Помпея. Чтобы его влияние умолил своим порицанием Клодий, я хотел бы, чтобы тот выдающийся человек, который оказал мне величайшую услугу при моем восстановлении в правах, правильно понял то, что я скажу. А скажу я, во всяком случае, то, что чувствую. Мне казалось, клянусь Богом верности, что Публий Клодий умолял величайшее достоинство Гнея Помпея именно тогда, когда безмерными похвалами его превозносил. Когда, скажите, была более громкой слава Гая Мария? Тогда ли, когда Гай Клавдия его прославлял? Или тогда, когда он впоследствии, раздраженный против него, его порицал? А Публий Клодий? Был ли он обезумевший и уже давно влекомый навстречу каре и гибели, более отвратителен или более запятнан тогда, когда обвинял Гнея Помпея, или тогда, когда он поносил весь Сенат? Я удивляюсь одному. Между тем, как первое по сердцу людям разгневанным, второе так мало огорчает столь честных граждан. Но дабы это впредь не доставляло удовольствия честнейшим мужам, пусть они прочитают ту речь Публия Клодия на народной сходке, о которой я говорю. Возвеличивает ли он в ней Помпея или же скорее порочит? Бесспорно, он его восхваляет. Говорит, что среди наших граждан это единственный человек, достойный нашей прославленной державы, и заявляет, что сам он Помпею лучший друг и что они помирились. Хотя я и не знаю, что это означает, все же, по моему мнению, у Клодия, будь он другом Помпею, не появилось бы намерения восхвалять его. В самом деле, мог ли он вообще умалить заслуги Помпея, будь он ему даже злейшим недругом? Пусть те, которые радовались его неприязни к Помпею и по этой причине смотрели сквозь пальцы на его столь многочисленные и столь тяжкие злодеяния, а иногда даже рукоплескали его неудержимому и разнузданному бешенству, обратят внимание на то, как быстро он переменился. Ведь теперь он уже восхваляет Помпея, нападает на тех, кому ранее продавался. Что, по вашему мнению, сделает он, если для него откроется путь к подлинному примирению, когда он так хочет создать видимость примирения? На какие же другие раздоры между оптиматами могут указывать бессмертные боги? Ведь под этим выражением нельзя подразумевать ни Публия Клодия, ни кого-либо из его сторонников или советчиков. Этрусские книги содержат определенные названия, которые могут относиться к таким гражданам, как они. Как вы сейчас узнаете, тех людей, чьи намерения и поступки беззаконны и совершенно несовместимы с общим благом, они называют дурными, отвергнутыми. Поэтому, когда бессмертные боги предостерегают от раздоров среди оптиматов, то говорят они о разногласии среди прославленных и высоко заслуженных граждан. Когда они предвещают опасность и резню людям, главенствующим в государстве, они исключают Клодия, который также далек от главенствующих, как от чистых, как от благочестивых. Это вам, о горячо любимые и честнейшие граждане, боги велят заботиться о вашем благополучии и быть предусмотрительными. Они предвещают вам резню среди первых людей государства, а затем то, что неминуемо следует за гибелью оптиматов. Нам советуют принять меры, чтобы государство не оказалось во власти одного человека. Но даже если бы боги не внушили нам этого страха своими предостережениями, мы все же действовали бы по своему собственному разумению и на основании догадок. Ведь раздоры между славными и могущественными мужами обычно кончаются ничем иным, как всеобщей гибелью или господством победителя, или установлением царской власти. Начались раздоры между Луцием Суллой, знатнейшим и храбрейшим консулом, и прославленным гражданином Марием, и тому и другому пришлось понести поражение, принесшее победителю царскую власть. С Октавием стал враждовать его коллега Цинна. Каждому из них удача принесла царскую власть. неудача, смерть. Тот же Сулла одержал верх вторично. На этот раз он без сомнения обладал царской властью, хотя и восстановил прежний государственный строй. И ныне явная ненависть глубоко запала в сердца виднейших людей и укоренилась в них. Первые люди государства враждуют между собой, а кое-кто пользуется этим. Кто не особенно силен сам, тот все же рассчитывает на какую-то удачу и благоприятные обстоятельства, а кто бесспорно более могуществен, тот иногда, пожалуй, побаивается замыслов и решений своих недругов. Покончим же с этими раздорами в государстве. Все те опасения, какие предсказаны нам, будут вскоре устранены. Та подлая змея, которая то скроется в одном месте, то выползет и прокрадется в другое, вскоре и сдохнет, уничтоженная и раздавленная. Ведь те же книги предостерегают нас. Тайные замыслы не должны наносить государству ущерба. Какие же замыслы могут быть более тайными, нежели замыслы того человека, который осмелился сказать на народной сходке, что надо издать эдикт о приостановке судопроизводства, прервать слушание дел в суде, запереть эрарий, упразднить суды? Или вы, быть может, полагаете, что мысль об этом огромном потопе, об этом крушении государства могла прийти Публию Клодию на ум внезапно, когда он стоял на рострах, без того, чтобы он заранее это обдумал? Ведь его жизнь в пьянстве, в разврате, в сне, в безрассуднейшей и в безумнейшей наглости. Так вот, именно в эти бессонные ночи, и притом в обществе с другими людьми, и был состряпан и обдуман этот замысел прекратить судопроизводство. Запомните, отцы-сенаторы, эти преступные речи уже не раз касались нашего слуха, а путь к погибели вымощен привычкой слышать одно и то же. Дальше следует совет. Не оказывать слишком большого почета низким и отвергнутым людям. Рассмотрим слово «отвергнутые». Кто такие низкие, я выясню потом. Но все-таки надо признать, что это слово больше всего подходит к тому человеку, который без всякого сомнения является самым низким из всех людей. Кто же такие отвергнутые? Я полагаю, что это не те, которым когда-то было отказано в почетной должности из-за ошибки сограждан, а не ввиду каких-либо их собственных недостатков, ибо это действительно не раз случалось с многими честнейшими гражданами и весьма уважаемыми мужами. Отвергнутые — это те, которых, несмотря на то, что они во всем преуспевали, вопреки законам устраивали бои гладиаторов, совершенно открыто занимались подкупом, отвергли не только посторонние люди, но даже их собственные соседи, члены триб городских и сельских. Нам советуют не оказывать этим людям слишком большого почета. Это указание должно быть нам по сердцу. Однако римский народ сам, без всякого предостережения гаруспиков, по собственному почину принял меры против этого зла. Остерегайтесь низких. Людей этого рода очень много, но вот их предводитель и главарь. И в самом деле, если бы какой-нибудь выдающийся поэт захотел изобразить самого низкого человека, какой только может быть, преисполненного любых пороков, какие только можно вообразить и собрать, наблюдая разных людей, то он, конечно, не смог бы найти ни одного позорного качества, которого был бы лишен Публий Клодий, и даже не заметил бы многих, глубоко укоренившихся в нем и от него неотделимых. С родителями, с бессмертными богами и с отчизной нас прежде всего связывает природа. В одно и в то же время нас берут на руки, на дневной свет, наделяют нас дыханием, неспосланным с неба, и предоставляют нам определенные права свободного гражданства. Клодий, приняв родовое имя Фонтей, презрел имя родителей, их священные обряды, воспоминания о них, а огни богов, престолы, столы, заветные и находящиеся внутри дома очаги, сокровенные священнодействия, недоступные, уже не говорю взору, даже слуху мужчины, он уничтожил преступлением, не поддающимся искуплению, и сам предал пламени храм тех богинь, к чьей помощи обращаются при других пожарах. К чему говорить мне об Отечестве? Публий Клодий насилием, мечом, угрозами изгнал из Рима того гражданина, которого вы так много раз признавали спасителем отчизны, лишив его сначала всех видов защиты со стороны Отечества, затем, добившись падения спутника Сената, как я всегда его называл, его вождя, как он говорил сам, этот человек посредством насилия, резни и поджогов низложил самый Сенат, основу общественного благоденствия и мнения. Он отменил два закона – Элиев и Фуриев, чрезвычайно полезные для государства, упразднил цензуру, исключил возможность интерцессии, уничтожил авспиции, консулам, своим соучастникам в преступлении он предоставил эрарий, наместничество, войско. Тех, кто был царями, он продал, тех, кто царями не был, признал. Гнея Помпея мечом загнал в его собственный дом, памятники, сооруженные императорами, не спроверг, дома своих недругов разрушил, на ваших памятниках написал свое имя. Нет конца его злодеяниям против Отечества, а сколько он совершил их против отдельных граждан, которых он умертвил, против союзников, которых он ограбил, против императоров, которых он предал, против войск, которые он подстрекал к мятежу. И далее, как велики его преступления против себя самого, против родных. Найдется ли человек, который бы когда-либо меньше щадил вражеский лагерь, чем он все части своего тела? Какой корабль на реке, принадлежавший всем людям, был когда-либо так доступен всем, как его юность? Какой кутила когда-либо так развратничал с распутницами, как он с сестрами? Наконец, могло ли воображение поэтов изобразить столь ужасную харибду, которая бы поглощала огромные потоки воды, равные поглощенной им добыче у византийцев и брагитаров? Или Сциллу с жадными и столь прожорливыми псами, как те Гелии, Клодии, Тиции, с чьей помощью он, как видите, гложет даже ростры? Итак, и это последнее в ответах гаруспиков, примите меры. Чтобы не произошло изменение государственного строя. И в самом деле, государственный строй, когда он уже потрясен, едва ли может быть прочен. Даже если мы станем его подпирать со всех сторон, он, повторяю, едва ли будет прочен, даже если мы все будем поддерживать его своими плечами. Государство наше некогда было таким крепким и сильным, что могло выдерживать нерадивость Сената и даже незаконные поступки граждан. Теперь это невозможно. Эрарий пуст. Те, кто взял на откуп налоги и подати, ничего не получают. Влияние главенствующих людей пало. Согласие между сословиями нарушено, правосудие уничтожено, голоса распределены, и их крепко держит в руках кучка людей. Честные люди уже не будут послушны воле нашего сословия. Гражданина, который ради блага Отечества согласится подвергнуться злобным нападкам, вы будете искать тщетно. Следовательно, этот государственный строй, который теперь существует, каков бы он ни был, мы можем сохранить только при условии согласия между нами. Ведь улучшить наше положение, пока Клодий остается безнаказанным, нам и думать нечего. Но для того, чтобы попасть в еще худшее положение, нам остается спуститься только на одну ступень, ведущую к гибели или к рабству. И дабы нас туда не столкнули, бессмертные боги и посылают нам предупреждение, так как человеческие увещания давно уже утратили силу. Что касается меня, отцы-сенаторы, то я никогда не решился бы произнести эту речь, такую печальную, такую суровую. Не потому, чтобы эта роль и участие в этом вопросе не были моим долгом и не соответствовали моим силам. Ведь римский народ предоставил мне почетные должности, а вы много раз отличали меня знаками достоинства. Однако я, пожалуй, все же промолчал бы, размолчат все. Но во всей этой речи я выступал не от своего имени, а от имени государственной религии. Моими были слова, пожалуй, их было слишком много. Мнения же все принадлежали гаруспикам. Либо им о возвещенных нам знамениях не следовало сообщать, либо их ответами нам необходимо руководствоваться. Но если на нас часто производили впечатление более обычные и менее важные знамения, то неужели голос самих бессмертных богов не подействует на умы всех людей? Не думайте, что может случиться то, что вы часто видите в трагедиях, как какой-нибудь бог, спустившись с неба, вступает в общение с людьми, находится на земле, с людьми беседует. Подумайте об особенностях тех звуков, о которых сообщили латиняне. Вспомните и о том, о чем еще не было доложено. Почти в то же время в Пиценской области, в Потенции, как сообщают, произошло ужасное землетрясение, сопровождавшееся некими знамениями и страшными явлениями. Вы, конечно, испугаетесь всего того, что, как мы можем предвидеть, нам предстоит. И в самом деле, когда даже весь мир, моря и земли содрогаются, приходят в какое-то необычное движение и что-то предсказывают странными и непривычными для нас звуками, то это надо признать голосом бессмертных богов, надо признать почти ясной речью. При этих обстоятельствах мы должны совершить искупительные обряды и умилостивить богов в соответствии с предостережениями, какие мы получили. Те, которые и сами показывают нам путь к опасению, мольбам доступны. Мы же должны отказаться от злобы и раздоров.